Глава 17. Отпуск для Золушки. Длинная парковка, украшенная распустившимися мимозами, оказалась сплошь забита разноцветными автомобилями разных марок и габаритов. Пристроить машину удалось только в дальнем конце, у входа в швейный цех, пропитанный запахом фритюрного масла так, что, казалось, здесь подают утку по-пекински с жареной лапшой чоу мейн.
«Чао, Малия, наконец-то! Флантеска тебя заждаться!»
Мелкий китаец, выскочивший из раскрытых дверей, тут же испортил настроение.
«Чао, Олесио!»
На самом деле его звали каким-нибудь Сяньцзянем или того похлеще, но, чтобы не сломать язык, всех китайцев на фабрике окрестили по-свойски. «Что случилось?» Тревожная чуйка нашептывала, что Милка была права, и запланированные 2-3 часа растянутся хорошо, если и не до ночи. А ведь мне так хотелось купить сегодня книжку.
«Проблема там!»
— китаец махнул рукой куда-то вовнутрь.
«Нам завтра утром шить срочно!»
«У них проблема, а я-то тут при чем?» Я нахмурилась и вошла в двери. «Опять сейчас завалят внеурочной работой. Ох уж это Франческа, кто только этих дизайнеров придумал!» Ворчала я, конечно, не всерьез. Работу и компанию, и старину Энца, ее владельца, я обожала. Этрурия стала моим счастливым билетом. Когда им понадобился модельер-конструктор, Энца выбрал из всех кандидатов, а конкуренция в нашей модной индустрии огромна, именно меня. Много позже я спросила, почему, ведь он отлично видел, что я еще не вышла на нужный уровень. Ответ был таков. «Ты горела. Хотела идти вперед, учиться, добиваться». Комплимент приятно пощекотал мое эго, и я сложила его в копилку лучших похвал. А уж с Франческой после первых притирок мы и вовсе мыслили в унисон. Цех, словно поле битвы, был наполнен трудовым хаосом. Он гремел, дребезжал, грохотал и даже издавал национальную поп-рок-музыку. Бесчисленное множество китайцев разного пола и возраста, подпевая своим артистам, безостановочно производили пулеметные очереди из стоящих в несколько рядов швейных машин. Не меньшее количество желтокожих трудяг громыхало кожевенными молотками, клеило, резало, утюжило, пришивало пуговицы, бегало туда-сюда и трещало на своем писклявом непонятном языке. Я заткнула уши, но пальцы непослушно перескочили на нос. Исходящий со стороны кухни смрад жареного масла слился в рвотном дуэте с необычной вонью от только что привезенной новой партии кожи, которую скидывали прямо на пол с грузовика. Тошнотворный аромат ресторана в сыромятне, что было сил, погнал меня вон из помещения. Подпрыгивая, как блоха, я поскакала молодой антилопой через груды наваленных пластов кожи, спотыкаясь об обрезке шкуры, скользя по атласным ошметкам подкладки. Чудом устояв на ногах, я почти вкатилась в распахнутые двери, ведущие в центральный зал компании. Влетев словно вихрь, я тут же захлопнула райские врата, спасающую фирму от китайского кошмара, и, пройдя по небольшому коридору, наконец-то вошла в зал, где царил не меньший хаос, но, к счастью, не было вони. Сотрудники, кто с бумажками, кто с коробками, кто с образцами в руках, ловко ныряли между скользящей по подвешенным рельсам одежды и разбегались в разные стороны по всему зданию. Одни лишь контролеры, как оловянные солдатики, стояли возле своих рабочих мест, заваленных горами изделий, и проверяли качество нового товара, привезенного с зарубежных дочерних фабрик. Оценив ситуацию, я постаралась незаметно проскользнуть между рядами подвешенной одежды, авось не заметят и разберутся без меня. Но не тут-то было.
«Мэри!»
Привычно растягивая слова, проговорила Франческа, неожиданно появившаяся из-за длинного пальто от Эмпорио Армани из крокодиловой кожи.
«Ну, ёлки-палки!»
С досадой подумала я и, расплывшись в улыбке, сказала.
«Чао, аморе мио, я сегодня тороплюсь!»
Такое приветствие явно говорило о том, чтобы ко мне не приставали с побочными вопросами. Но умная и всё понимающая Франческа имела уникальную способность прикидываться веником при необходимости.
«Мэри!»
Заискивающе улыбаясь, еще раз повторила хитрюга, сверкнув единственной свисающей до плеча серьгой.
«Мы как раз думали о тебе».
В экстравагантном дизайнере все, начиная от прически и заканчивая педикюром, отличалось эксцентричностью. Моего имени это тоже коснулось. Франческа окрестила меня заново, и из Марии я превратилась в Мэри, но не сопротивлялась. Новое имя мне понравилось.
«У нас возникла небольшая проблемка».
Она явно занизила значимость произошедшего, чтобы ненароком меня не спугнуть.
«И кто, если не ты, сможет ее разрешить? Пойдем в кабинет».
«Но у нас же сейчас встреча с...»
«Ничего-ничего подождет».
В помещении находилась манекенщица, одетая в приталенный пиджак.
«Это работа нового конструктора. Ты же знаешь, что заказы прибавляются, а рук не хватает».
Оправдываясь, начала Франческа, зная мое ревнивое отношение к любому вновь появившемуся коллеге. Я нахмурилась и осмотрела пиджак. Баланс явно был нарушен. Короткая спинка тянула изделие назад.
«Мэри, завтра вечером этот прототип должен быть выслан заказчику. Надежда только на тебя, выручай. Только ты. И я даже не представляю, как ты это делаешь. Способна молниеносно и хорошо откорректировать этот кошмар. Кстати, что скажешь об этом?»
Она ткнула манекенщице в подмышку. Движение рук было заблокировано глубокой проймой и неправильно выкроенным окатом.
«С таким узким рукавом я бы сделала аккуратную небольшую ластовицу». «Вот и славненько!»
С облегчением выдохнув, Франческа запустила пальцы в длинную асимметричную челку.
«Завтра к утру ждем, чтобы Олесио смог пошить до вечера. Ты тогда давай поднимайся, я сейчас подойду».
В большом зале для корректировок за столом сидел Энцо и рассматривал какие-то документы. Работники прозвали его «Баббо», что в переводе с флорентийского диалекта означает «папа», за его добродушие и человеческое отношение. «Баббо» все любили, я в особенности.
«Чао, Энцо, как дела?»
«Могло бы быть лучше, но не будем жаловаться. Привет».
Он оторвался от бумажек.
«А как твои дела? Работы много? У нас появилась новая фирма, и нам надо быстро сделать коллекцию для нее. Так что готовься, необходимо срочно доделать все, что уже в процессе, приступить к корректировкам и сконцентрироваться на новом заказе».
Энцо в упор смотрел поверх съехавших по переносице очков.
«Ну, что сказать?» — протянула я. «Новость радует. Новые заказы — это всегда хорошо».
Я не понимала, радоваться мне или нет. Разговор с Милкой заставил задуматься. Надо же было когда-то начинать жить. Вот только дальше начинались сплошные «но». Сон дольше 4 часов и так казался роскошью. Однако поездка в Новую Зеландию грозила проделать немалую дыру в кошельке, так что еще одна работа была кстати. Безусловно, Земля опять помогла, и закон притяжения продолжал действовать.
«Деньги, конечно, не помешают, но когда же спать?» —
мысленно прикинула я. А еще крупный заказ мог солидно укоротить мой отпуск. Лучше сразу все обсудить. Я зашла издалека.
«Энцо, а ты был в Новой Зеландии?»
Этот небольшого роста, с серыми волосами и пронзительными глазами итальянец объездил в свои 55 весь мир.
«Да, но я там был пару дней проездом, и только в Окленде, когда летел на Фиджи, и ничего почти не видел и не помню». «А что это ты Новой Зеландией заинтересовалась?»
«Да вот, тут передача интересная про эти острова была. Непонятно почему, я смутилась и соврала».
«Неплохо бы еще разок туда слетать, хотя когда? График мой забит на год вперед, да и слишком далеко. Устал я».
«А вот я, наоборот, хочу». Не удержавшись, выпалила я.
«Когда? Во время отпуска в этом году?»
Быстро отреагировал Баббо, вновь уставившись на меня из-под очков.
«Туда лететь надо как минимум на 3 недели, потому что слишком далеко».
«Вот и я как раз о 3 неделях», —
промямлила я, не зная, как закончить фразу.
«А работать будет кто?»
Сделав ударение на «кто», Энцо наигранно принял строгий вид и продолжил уже более мягко.
«И какого числа ты собираешься?»
Я тут же взбодрилась и затраторила. Хотелось бы как можно раньше, в начале августа. Я, конечно, понимаю, что все зависит от планов и сроков сдачи, но ты же знаешь, я вас не подведу, не беспокойся».
Лицо собеседника расслабилось. «Хорошо. Если справишься к началу августа, кати на все четыре стороны».
Он вновь принял строгий вид, погрозил указательным пальцем и по-директорски закончил.
«Но чтобы все было сделано на отлично».
По всему телу прокатилась возбуждающая волна предвкушения поездки. Хотелось запрыгать и захлопать в ладоши, а еще подскочить к бабу и расцеловать его в щеки. Но я, подумав, сдержалась. «Ура! Насчет отпуска договорилась. Это уже полдела. А вот как с остальным справиться? Работа, визуализация, Милкино упражнение, да еще и диета». История напоминала известную сказку. «Помой, начисть, убери и отдели проса от мака, а потом, если успеешь, приведи себя в порядок и можешь появиться на балу у принца». Но ради путешествия и встречи с Тоддом я была готова даже на роль Золушки.